«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это программа «Профилактика» и ее автор и ведущий, академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать наш эфир с темы и ответов на вопросы, почему же молодеет инсульт. Сосудистые катастрофы, как медицинские статистики подсчитали, самая частая причина преждевременной смерти или инвалидности. Как в целом-то не допустить такого сценария и какова картина у нас по стране?
Поводом, конечно, мы должны обозначить с вами именно 29 октября был Всемирный день борьбы с инсультом. Вот. И он достаточно недавний, назвать это праздником нельзя, именно день. День, когда медицинское сообщество, мировое медицинское сообщество обращает внимание на ту или иную важнейшую проблему, которая представляет интерес для всего человечества. И вот в 2004 году, в этом уже веке, в этом тысячелетии, Всемирная организация здравоохранения заявила о глобальной эпидемии инсультов. Вот, хотя я со словом «эпидемия» не согласен, но тем не менее. Эпидемия – это когда инфекция. Хотя инфекция тоже играет свою роль, в том числе и в инсультах. Вот. Вот. А потом уже это сделали ежедневным днем борьбы. Вот.
Ежегодным?
Да, ежегодным, да. И что такое инсульт? Это мозговой удар, так называется. То есть это острое нарушение мозгового кровообращения. Сразу скажу, что есть два типа инсультов. Геморрагический, когда лопается сосуд и происходит кровоизлияние, вот, именно в мозговой части, потому что прекращение кровотока в сердце, это называется инфаркт. Вот, поэтому, итак, и ишемический инсульт, когда или закупорка того или иного сосуда, и резко ослабляется питание, кровоснабжение той или иной части мозга. Вот, поэтому, значит, в мире каждый год происходит 15 миллионов инсультов. Это также такая, ну, будем говорить, рамочная статистика. 2 миллиона 17 – это по причине… 2 миллиона 700 – 2,7. Это по причине высокого давления, то есть из-за гипертонического криза. 6 миллионов заканчивается из этих 15, практически половина, да, без малого, заканчивается трагическим исходом летальным. Так? 80% имеют один или более факторов риска развития инсульта. Что это за факторы?
Вот очень хотелось бы подробнее об этом поговорить.
Да. Итак, курение, высокое давление, то есть гипертония у человека.
Многие их недооценивают, эти факторы. Ну а что там?
Да, сахарный диабет, недостаточная физическая активность, что сейчас резко усугубляется, прежде всего в детской когорте и в том числе и во взрослой. Это связано с виртуальной реальностью, с интернетом и так далее. Человек находит себя в виртуальном пространстве, ему не нужно ни двигаться, ни общаться. Конечно же, избыточный вес. И вот если говорить, оценку давать этому, то, допустим, инсульт у курильщиков в два раза чаще бывает, ну, в равноценных группах, социальных, возрастных, половых и так далее. И только через 5 лет после отказа от курения человек снова возвращается вот в ту когорту, и риск у него становится как у некурящего. То есть 5 лет организм избавляется от этой зависимости, при том условии, если человек полностью бросил курить. Так? Так что вот понимание, что такое курение. 30% людей, у которых случился инсульт, обращаются за врачебной помощью через 24 часа. Да, если острый человек упал и даже сознание теряет, все. А это вот у него инсульт, ну, прежде всего, это характерно для ишемического инсульта, а он не понимает этого. У него что-то там недомогание, что-то там, вот мы об этом ниже поговорим. Вот. И при благоприятном исходе вернуться к прежнему образу жизни удается только 20%. Понимаете? Ну, как я уже сказал, ишемические и геморрагические инсульты. К сожалению, инсульт молодеет. Вот. Мы даже сегодня можем и говорим, но это больше из-за диагностических возможностей, что инсульт может даже быть внутриутробный у плода.
Это как?
А вот так. Вот. В утробе матери в последние 18 недель. Так? То есть во втором триместре, во второй половине беременности. Даже это бывает. Вот. И, конечно же, может быть и на первом месяце жизни у ребенка. Да? И вот причины... Теперь о причинах ишемического инсульта. Это прежде всего болезни сердца, расстройство свертываемости крови, то есть качество крови меняется, так? Вирусное заболевание тоже может привести к ишемическому инсульту. Операции на сердце и головном мозге, а также аутоиммунные заболевания. Что касается геморрагического инсульта, здесь на первом месте пороки развития сосудов, ну, можем назвать так, предрасположенность, какие-то особенности сосудистой системы того или иного человека, опухоль головного мозга и, конечно же, злоупотребление наркотиками и алкоголем. Вот. Детский инсульт происходит в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Там был внутриутробный, это я говорю о детском, так? 20-40% детей умирает после инсульта. И до 70% выживших детей после инсульта остаются инвалидами разной степени тяжести инвалидности. Вот такая, вот такая цена. Конечно же, острым, ну, что делается? У нас сейчас интенсивно развивается в системе здравоохранения практического и гражданского. Это региональная сеть сосудистых центров, так называемых. Это их 600 сегодня, ну, плюс отделения кардиологические. Вот. Однако показатель первичной заболеваемости инсультами в России продолжает расти. И достаточно серьезными темпами.
Геннадий Юрьевич, да. Позвольте уточнить. Вот микроинсультами у детей порой в обиходе называют транзиторные ишемические атаки.
Есть такое. Это такой диагноз тоже существует.
У нас как в целом по детям и школьникам это обстоит?
Ну, понимаете, это вы слишком в глубокую полезли тему. Есть и такое. Но, как правило, они могут пройти и не диагностированно. Ну, что я на это счет скажу? При 95% ишемических инсультов и транзиторных ишемических атак, как мы их называем, ТИА, да, связаны с осложнениями эмболического характера из бляшек. Так? Они локализуется в экстракардиальных отделах артериальной системы. Бляшки, ну, вы понимаете, это те, которые мы в том числе и грешим на качество питания. Вот. Поэтому это... Что еще я бы хотел сказать? В последние годы частота ишемических инсультов стала превышать в 2-3 раза количество инфарктов миокарда. Потому что вот среди сердечно-сосудистой патологии инсульты и патология кардиальная, это прежде всего инфаркты и так далее, они вот как бы суммируются. И поэтому на первом месте у нас стоит сердечно-сосудистая патология среди как заболеваемости, так и причин смерти. Вот. Одной из основных причин взрослого населения, ну, естественно, применительно к здоровью, так, инсульт занимает третье место среди причин смерти. Это для развитых стран характерно. Там, где менее развитые страны и люди живут в более естественной среде, то есть они много двигаются, занимаются физическим трудом, не потому что они понимают необходимость, а потому что по-другому у них не могут.
Так быта экономика устроена.
Да, да. А мы-то что? От подъезда до автомобиля, от автомобиля до подъезда, там вот это вот 31% перенесших инсульт, 31 перенесших, требуют посторонней помощи для ухода за собой. А 20 из них не могут самостоятельно даже ходить. Вот. И лишь только 20% могут вернуться к прежней работе. Так? Поэтому, конечно же, вот эти вещи нужно знать. Статистика — вещь хорошая. Ее нужно говорить. Ну, а что же нужно делать? Да?
Больше как, двигаться.
Нет, как раз, давайте сначала начнем с того, как уже... вот как распознать инсульт? Да? Ну, есть такой рекомендуемый тест, который мировая всемирная организация, конечно, с подачи специалистов, в том числе и наших, подает. Это вот какие тесты существуют. FAST-тест называется он. Парализация правой или левой половины лица, невозможность улыбнуться.
Человек... Самое главное, да.
Да. Потом... Невозможность поднять обе руки. Речь стала невнятной и неразборчивой. Вот вроде говорит человек и сам не понимает, что происходит. И, конечно же, время играет важнейшую роль. Сразу, там, где есть необходимость, ну, в городах, естественно, вызвать скорую помощь. И есть 3-4 часа на то, чтобы помочь. Это вот этот вот тест, который, ну, как бы нужно всем знать и пользоваться этим для того, чтобы себя уберечь и так далее. Ну, а что касается, что делать, чтобы до этого не дойти, конечно же, ну, вот, например, такие, ну, здоровый образ жизни, как мы говорим. Вот про курение я очень ярко рассказал, да, что в разы выше вероятность при прочих равных условиях заболеть, вернее, получить инсульт. Вот. Ну, например, есть режим. Режим, прежде всего, это работы. Так вот, Всемирная организация здравоохранения и МОД, Международная организация труда, они рядом, даже в Женеве они рядом расположены, эти организации, они вот опубликовали такие данные, что продолжительный рабочий день стал причиной смерти 745 тысяч человек в результате инсульта и ишемической болезни сердца, ну, то есть инфаркта. Так? Это они данные такие приводят по 2016 году, что на 29% больше, чем было в 2000 году. То есть рост, ну, 29% это почти каждый третий.
Я думаю, что и сейчас по прошедшему периоду.
Да, а еще определенную и пагубную роль сыграла трехлетняя пандемия. Так вот, итак, продолжительный рабочий день. И вот когда был сделан первый, ну, глобальный анализ смертности и заболеваемости в связи с высокой продолжительностью рабочего дня вот этими двумя организациями, то подсчитали, что в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта, а 347 от сердечных заболеваний. То есть 50-50 практически. Да? Как говорится, не в пределах статистической погрешности, но тем не менее порядок цифр примерно тот же. Значит, работая не менее 55 часов в неделю, вот такую цену заплатили за продолжительность рабочего дня.
Не зря же говорят, всех денег не заработаешь.
Да. В период с 20 по 16 год количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42% от сердечных заболеваний. А от инсульта на 19%. Ну, это все сердечно-сосудистые заболевания, но вот в этой двух когортах инсульта и инфаркта, важнейших органов жизнедеятельности, нарушение кровообращения, и там, это же нарушение кровообращения. Вот. Поэтому вот это вот, что еще в этой связи нужно сказать для понимания? Прежде всего страдают мужчины, да? 72% приходится смертей на них. Вот из этих, которые я назвал. Так, и что еще? А также работников среднего и по возрастным категориям. Большинство смертей зарегистрировано среди людей в возрасте 60-79 лет. Так, которые работали более 55 часов в неделю. Вот. Поэтому, конечно же, могут сказать, ну, это ж, да, там возраст играет, но если бы они не работали, наверное, бы этого не было. Также вот, что касается ковида. Ну, то, что эта пандемия привлекла нас ко многим проблемам в экономике, в жизни, в взаимоотношениях и так далее, она также при COVID-19 привлек внимание и приобрел в проблеме организации рабочего времени, и в условиях пандемии усиливается воздействие факторов, которые могут способствовать увеличению продолжительности рабочей недели. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот, поэтому еще что отмечается, что пандемия стерла границы между домом и работой. Это было у школьников.
Так и было, да.
Да. Это тоже психологически было, в отрицательную сторону работало. Поэтому, конечно, давайте мы все-таки вернемся. Что же нужно делать? Ну вот, перечисляя факторы, мы с вами, отталкиваясь от них, сказали, что вредные привычки мы уже обсудили, подвижность, физическая активность мы тоже, образ жизни, ритм работы, продолжительность работы, это тоже за этим нужно следить. И питание немаловажную роль играет, в том числе и использование того же сахара, той же соли и так далее. Поэтому об этом надо помнить. Есть, конечно, непреодолимые причины. Ну, есть генетическая предрасположенность, да? Вот говорят, там у него там бабушка была гипертоником, дедушка был гипертоником, да? Как следствие. Это вещь, которую мы не преодолеем, но мы можем ее максимально, максимально...
Корректировать, держать
корректировать под контролем. Корректировать и держать, да. Вот контролируемый фактор риска, вот это называется. Артериальное давление. Свыше 140-190. Вот в этих цифрах 140 меня больше беспокоит нижняя цифра. Если давление нижнее выше 80, это уже говорит о более серьезных вещах, чем верхнее давление. Вот некоторые могут там 160, и у него ничего нет. Но если нижнее 80 и ниже 80, это, ну, не то, что хорошо, но это менее опасно. Вот курение контролируемое, да? Ну, тут что можно сказать? Бросайте курить, это абсолютно вам не нужно. Злоупотребление алкоголем, мерцательная аритмия и другие заболевания сердца. Их можно контролировать с точки зрения приема лекарств, следить за пульсом. Ну, есть целый ряд. Чаще обращаться к врачу. Факторы образа жизни, избыточный вес. Трудно, но можно контролировать, так? Отсутствие физической активности. Ну, это просто...
Это приговор.
Это просто лень. Вот так это можно назвать. Так, нарушение питания, факторы стресса. Повышается холестерин в крови, сахарный диабет, предшествуют транзиторные ишемические атаки и так далее. Неконтролируемые факторы риска. Возраст, пол и наследственность. Ну, что пол, как влияет? Мы же сказали, что среди мужчин это больше. Мужчины более подвержены. Вот. На пол мы не повлияем, на наследственность, наверное, скоро уже будем влиять, потому что, так сказать, расшифровав геном человека, мы можем предвидеть наследственные факторы и, может быть, даже с помощью вмешательства будем это делать. Но до этого мы пока не дошли.
Геннадий Григорьевич, чуть меньше двух минут до небольшого перерыва. Нас просит один из слушателей, Дмитрий, на номер 8-968-766-3311. Вопрос пришел. А с какого возраста начинать мерить давление? Спасибо.
Ну, давление надо с любого возраста начинать. Это должна быть наша норма. Тем более, сейчас не реворочий, вот там, ртутный, накачать. Сейчас можно это гораздо проще делать. Поэтому это должно быть частью нашей культуры. Ну, детям мы будем мерить. А дети все-таки у нас находятся под более пристальным наблюдением. Если, допустим, врач отметит, что у ребенка повышенное неадекватное давление, ненормальное, то его сразу возьмут на учет и будут им заниматься. А вот во взрослом состоянии, ведь уже когда человеку исполняется 18 лет, у него нет даже намека на привычку просто прийти на прием к врачу, да, и обследоваться.
Все привычки закладываются в раннем детстве,
да, безусловно. Поэтому дома мерить давление, так же, как и чистить зубы, и взвешиваться, кстати.
Контроль веса, да.
Это нормальная должна быть потребность.
Абсолютно согласен. Вернемся буквально через несколько минут. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфирной студии.
Профилактика с Геннадием Онищенко.